Мир вам, братья и сестры. Слава Богу за то, что Бог милует и благословляет нас своим присутствием. Благодарение Господу за братьев дорогих, которые провозглашали Слово Его в силе Духа Святого. И я в продолжении, в заключении, перед тем, как мы помолимся, предлагаю тоже интересную мысль, интересную тему на основании книги «Притчи». Пожалуйста, откройте книгу «Притчи», 23 глава и один стих, всего лишь 17. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Аминь». Аминь. Тема сегодняшней проповеди – «Всегда пребывайте в страхе Господнем». Как бы в виде повеления, что ли, это Божие повеление. Всегда пребывайте в страхе Господнем. Я давно не слышал, чтобы кто-то говорил вот на эту тему «Страх Господень». Я попробую сегодня, сколько позволит нам время, будет времени, чтобы начинать эту тему с надеждой, что мы продолжим. Это очень важная, насущная тема. На основании Священного Писания существует два вида страха. Естественный, человеческий, да, и страх Божий. В чем различие, мы выясним по ходу действий, но прежде чем мы поговорим о страхе Божьем, давайте сначала поговорим о естественном, о природном, о человеческом страхе. Что это такое? Какая его роль в нашей жизни и как он проявляется в нашей жизни, как он проявляется. Когда мы читаем разные словари, там сразу нам предлагают и объясняют, что страх – это робость, это испуг, страх – это, может быть, тревога, который может перерастать в панике, это боязнь и так далее. Это неприятные чувства, но важное, необходимое для самосохранения, для сохранения нашей жизни на этой земле, для самозащиты. И вы знаете, есть предел страха. Если доза слишком переувеличенная, так это опасно для жизни. Поэтому, когда мы читаем в Священном Писании, мы часто находим вот предостережение. Бог спешит говорить землянам, людям, живущим на земле, не бойтесь. Иначе, если бы он этого не сказал, может случиться что-то такое, что люди могут оставаться, как говорится, заболеть или какие-то другие патологии. Ну вот, например, помните, когда ангел явился пастухам, да? Они были на Вифлеемских полях, и вот ангел явился, и они убоялись великим страхом, написано, да? И ангел говорит им: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне в городе Давидовом родился вам Спаситель, да, Иисус. Предупредил: не бойтесь. Далее мы знаем в Евангелии от Иоанна, вот в 6 главе, ученики, апостолы видят Иисуса Христа, идущему по морю, аннулируя законы физики, да, закон притяжения, тяготения, и сильно испугались. Они подумали, что это призрак. А Господь говорит: это я, не бойтесь. Более того, апостол Иоанн на острове Патмосе Господь удостоил его увидеть прославленного Иисуса в бессмертном теле. И когда читаем первую главу Откровения, там описывается вот прославленное тело Господа Иисуса Христа. И когда он его увидел, то написано, что пал к ногам его, как мертвый. И Господь сразу возложил руку свою, десницу свою на него и говорит: Иоанн, не бойся, я первый и последний, живущий. Все был мертв, но вот жив во веки веков, и ключи ада и смерти у меня. Не бойся, не бойся. А вот проявление человеческого страха, при встрече с небожителями. Но вот этого человеческого страха проявляется в целях самозащиты и с земными существами. Ну, представьте себе, человек, который никогда не работал с пчелами, да? И вдруг он приближается к какой-то пасеке в разгаре лета, и там сотни тысяч и миллионы пчел жужжат вдоль поперек, и инстинкт самозащиты, вот это чувство страха подсказывает, как сигнал тревоги, не приближайся, не подходи, опасно для жизни, ужалит, убьют. Ну, вот примерно так проявляется этот человеческий страх. Да и тогда, когда приближаемся к какой-то пропасти, вот это чувство страха сразу определит, на каком расстоянии стоит подходить и не стоит. И не стоит. Скажу вам, что это чувство вложено Богом еще при рождении, и чувство страха заставляет нас держаться подальше от предмета, которого мы боимся. Ученые утверждают, что чувство страха является очень сильное, как сильное, или вызывает, производит сильных эмоций. И всплеск такого высокого адреналина, что не производит ни любовь, ни радость, ни горечь, ни гнев, а вот именно, когда человек страшится чего-то, испугается. Я вспоминаю случай, когда человек возвращался ночью с работы через кладбище по знакомой ему тропинке. И что случилось? Дело в том, что утром, когда он шел на работу, все было нормально. А вот в течение дня кто-то копал там яму, чтобы похоронить родственника. И он поздно вечером, возвращаясь с работы, по знакомой ему тропинке, раз-раз-раз и упал в яму. Ну, пытался он как-то выкарабкаться, но не получилось. Глубокая яма, и решил немножко присесть в уголочек. Буквально через несколько секунд второй падает там. И этот тоже от всех сил старается выйти, выкарабкаться. А этот говорит: да зря ты стараешься, не получится. Тот, услышав, мгновенно, как пуля вылетела из этой ямы, а этот бедненький вслед за ним говорит: эй, помоги мне, да куда? Этот бежит с такой скоростью, ничего не видит, ничего не слышит. Это проявление вот человеческого страха, естественного страха. И Бог вложил именно это чувство при рождении нашем, чтобы предостеречь нас от всевозможных опасностей. И за это нужно сказать слава Богу. Богу смотрел, Он создал чудным образом вот нас. Но хотел бы сказать далее следующее, что на протяжении жизни вот этот человеческий страх может приобретать и другие формы, как бы другие виды страхов. Вот в Писании находим такой текст. Второе послание Тимофеям 1.7. Второе послание Тимофеям 1.7. Я прочитаю новый русский перевод Библии. «Ведь Бог дал нам не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия». Бог дал нам ибо дал нам Бог духа небоязни. Он не дал нам духа страха. Есть такой дух страха. И если он проникает внутрь или поселяется в сердце человека, так за этим духом там стоят бесы. И это весьма опасное состояние. Это противоестественная реакция, которая может перерастать в мании. В мании. Это сильнее нас и может овладевать человека до одержимости. Я читал очень много книг Вотчмана Ни, и у него есть такая книга «Одержимости», как избавляться от одержимости. Так я к чему? Это страшно, когда проникает вот такой дух с человеком происходит нечто невероятное. Его никто не гонит, а ему все кажется, что его преследует, что ему угрожает, и оправдываясь, он проявляет себя агрессивным. Это беда, это патология, это ужасно. Наверное, вы встретили вот таких людей, мне пришлось встретиться. В результате, конечно, человеческого страха, что только не случается с человеком, он остается и инвалидом, паралич, эпилепсия, депрессия, некоторые сидеют, а некоторые теряют сознание и даже умирают, а другие мучаются, будучи одержимыми. Есть и другой вид страха, который тоже приобретается как бы параллельно вот с этим человеческим страхом в течение жизни. Я называю его религиозный страх. Религиозный страх. Господь Иисус Христос сталкивался с такой категорией людей, и этот страх производит лицемерие. И помните, как Господь говорил своим современникам, религиозным людям: «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Определенный религиозный страх у фарисеев, у книжников, да и у разных языческих религий. Там тоже присутствует определенный страх перед своим идолом. Но это религиозный страх, это фальшивый страх. Бог не благоволит к такому страху. Есть еще другой вид страха, который приобретается параллельно вот с человеческим страхом. Это страх перед людьми. И вот Господь усмотрел в целях предостережения и даже оставил повеление нам, которое связано с верностью Ему, нам, верующим, особенно когда у нас есть противники, которые борются с нами, которые противостоят нам. И мы знаем, кто является главным противником. Это дьявол, это сатана. Так послушайте, страх перед людьми. Ошибкой царя Саула, признанной пред Самуилом, было Первое царство, 28 глава, 16 стихом. Раньше, в 15-й, он исповедуется Самуилу, Саул, царь, и говорит: «Я боялся народа, поэтому согрешил», исповедовался пророку. Окей, помолились они там, но если бы этот царь, вначале будучи помазанным, все-таки благословенным, но позже он в своих грехах так прогрессировал. Первое царство, 28 глава, 16 стихом, что он не остановился в своих грехах и докатился до такого состояния, что Бог отступил от него и сделался его врагом, как написано тут. Самуил говорит: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Это уже никакого наличия страха Божьего в его сердце. Точно по такой же причине Ирод отрубил голову Иоанну Крестителю, потому что побоялся отступить от своей же клятвы перед народом. Поэтому не случайно мудрый Соломон в 29 главе книги Притчи, 25 стихом, говорит: «Боясь перед людьми, ставить сеть». Конечно, дьявол расставлял свои сети и при жизни апостолов, когда они служили Иисусу Христу. И Петр, будучи исполненным Духом Святым, говорил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». А посмотрите, что говорит Господь Иисус Христос в 10 главе Евангелия от Матфея, Матфея 10, 28. Сам Иисус говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вы не скажете, кто это такой, который может погубить и душу, и тело? Мы знаем, кто есть губитель. Дьявол, враг душ человеческих. Я говорю это 100 и 1000 раз. Он губитель. Но есть тот, который погубит дьявола, и не только его, но и всех боязливых, которые не проявляют верности Господу, которые не знают природу Божию и его качества. И в Откровении, когда мы читаем, кто будут брошены в озеро Огненное, в первую очередь боязливых же, да, а потом прелюбодеи, воры и так далее, участь их озеро Огненное. Друзья мои, вот вам проявление страха человеческого. Но хочу представить вам текст Священного Писания, где мы увидим проявление страха человеческого, и говорится и указывается и на страх Божий. Я предлагаю, чтобы открывать книгу «Исход». В книге «Исход», вот в 20 главе, с 18 стиха, мы читаем следующие слова. Следующие слова. «Весь народ, видев громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказал Моисею, говорит ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Видя зрелище вокруг горы, значит, народ, получается, испугался, побоялся и отступил подальше, проявление человеческого страха. Моисей же сказал народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Пожалуйста, здесь проявляется как человеческий страх, так и указывается и на страх Божий. Бог всегда хотел, Бог сегодня хочет, чтобы его страх был пред лицем нашим, чтобы он был пред нашими глазами. Потому что послушайте, что говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе, как выглядят люди, не имеющие Божьего страха. Римлянам 3:14 и далее. «Уста их полны злословий и горечи». Встретили таких людей, да? «Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира». Все время пребывают в конфликтах. И дальше очень ценные слова. Почему это все случается? Нет страха Божия пред глазами их. Только страх Божий может предостеречь человека от такого опасного состояния. Конечно, не только избавляет Господь при наличии вот страха Божия от опасных состояний, но Бог чудным образом благословляет, обогащает человека, делает его благословенным, потому что Соломон говорит в книге «Экклезиаста» в 12 главе 13 стихом: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, все буквально, и твое счастье, блаженство, твои благословения на земле и в вечности». А если читать другие тексты, то мы поймем, что человек, боящийся Бога, то есть имеющий страх Божий, ему обещано Богом такое множество благословений, братья и сестры, такое богатство, что стоит порассуждать, стоит разобраться, что есть страх Божий и как его приобретать. Как его приобретать? Страх Божий. Я тоже листал словари разные, какие синонимы можно подбирать, вот чтобы, ну, как бы передать суть того, что есть страх Божий. Есть такое прекрасное выражение в Библии – благоволение. В ком есть страх Божий, тот благоговеет, благоволеет, с благоговением поклоняется, с благоволением, значит, прославляет Бога, относится, общается, подчинение. То есть он во всем подчинен Богу. Я бы сказал, особо доверительные отношения с Богом, потому что там, где есть страх Божий никогда не прикословит Богу, а наоборот, во всех ситуациях и случаях напомнит о том, а что думает Бог об этом. Во всех ситуациях будет мотивировать, чтобы угодить Богу во всем, чтобы быть ближе и ближе к Богу. Но это свойственно тем, в ком есть наличие страха Божьего. Потому что Бог через пророка Иеремии говорит об этом следующие слова, что «вложу в сердца их страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Оказывается, Бог предусмотрел, чтобы мы были рядышком с Ним, чтобы мы были ближе. и жили бы с Ним, ходили бы с Ним, и Он вложил в нас страх Божий, чтобы мы не отступали. Туристы знают, когда с горы сыплются камни, то самое безопасное место – это что есть? Прижиматься ближе к скале и не причинить тебе вот такого вреда камнепад, да? То же самое и в духовном плане. Чтобы быть ближе к Богу, Богу нашему, значит, надо приблизиться как можно ближе к Господу, и не случится вот в твоей жизни то неприятное, Бог избавит тебя от разных опасностей. Но мы как-то другой раз поговорим о тех результатах наличия страха Божия в нас. А теперь, коль он такой ценный, драгоценный, этот страх Божий, давайте коротко поразмыслим, как его обрести. Ну, как его обрести? Я полагаю, что некоторые, возможно, и не задали себе никогда вот этот вопрос. Как обрести и иметь этот страх Божий? Бог ставит условия. Три условия, три требования со стороны Господа. И, пожалуйста, чтобы высветили на экран первый текст притчи, 1 глава, 28 и 29 стихи. 28. «Тогда будут звать меня, я не услышу. С утра будут искать меня и не найдут меня». И далее. «За то, что они возненавидели знание, избрали для себя». И не избрали для себя страха Господня. Оказывается, это относится вот к принятию. Ты должен дать свое согласие, ты должен хотеть, чтобы страх Божий вселился в твоем сердце. Это связано с твоей волей. Ты должен сказать: «Я хочу, Господи, чтобы страх Твой был в моей жизни, в моем сердце. Я открываю свое сердце, наполни меня Твоим страхом». Ты должен хотеть сперва. А потом мы читаем второе требование. Мы должны позволить Духу Святому научить нас тому, что такое страх Господень. Псалом 33, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу». Научу. Это учеба. И каждый по-разному учится. Мы знаем, кто как усваивает определенные темы, материалы. В продолжении, в книге притчи, 2 глава, с 1 стиха, по пятого. «Сын мой, послушайте внимательно, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои», это первая пара, вторую пару, «так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению», вторая пара, «если будешь призывать знания и взывать к разуму», третья пара, «если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище», четвертая пара, то уразумеешь страх Божий. А если не соблюдать эти условия, то, возможно, и 10, и 20 лет пройдет, и ты не уразумеешь, что такое страх Божий. Научиться нужно страху Божьему, а потом уразуметь его, уразуметь. Вы знаете, и далее третье требование. Мы не должны надеяться на собственную мудрость, а удаляться от зла. Также написано вот в книге притчи. Отвернуться, отделиться полностью от того, что не угодно нашему Господу. Так я хотел спросить себя и вас сегодня, на ком лежит ответственность в приобретении страха Божьего? На ком? На нас? Что нужно делать, чтобы приобрести страх Божий? Мы должны соблюсти условия. Во-первых, мы должны хотеть и просить у Господа: «Господи, наполни меня Твоим страхом». А потом вступить в школу Духа Святого, потому что Он есть истинный учитель и наставников, чтобы научил тебя, что есть страх Божий в процессе учебы, чтобы ты уразумел и начал бы практиковать. Это значит подражать первоапостольской церкви, которая постоянно пребывала в учении апостолов, в общении, в преломлении и в молитве. Так мы читаем в Деянии апостолов. И тогда, конечно, ты достигнешь других вот духовных высот И может быть, вот такие высоты, что страх Господень станет для тебя сокровищем твоим, как говорит пророк Исаия. И будет страх Господень сокровищем для тебя. Да, друзья мои, отсутствие страха Божия в жизни человека – это показатель того, что он может себе позволить разное. И почему это случается? Потому что не читает Слово Божие, не вникает. Он ссылается на то, что скажет дядя Ваня, дядя Миша, что скажет дядя Вася. А вот чтобы вступить в школу Духа Святого, научиться успешно и уразуметь, что есть страх Божий, и самому сделать выводы. Такое, вот поэтому я не удивляюсь, что некоторые иногда вот по неведению, что ли, унижают брата, дискредитируют или позволяют себе вот другие неевангельские или антиевангельские отношения. Итак, за отсутствие у меня страха Божия ответственен только я сам. И что посеет человек, конечно, то и пожнет. И в заключение хотел бы коротко, где и когда, в каких случаях или ситуациях нужно руководствоваться страхом Божиим и как он проявляется. Но надо сказать, что везде, всегда, во всех ситуациях ты должен поступать, будучи водимым Духом Святым, проявляя именно вот страх Божий, со страхом подойти ко всему. Потому что так мы читали стих в начале. «Да пребудет оно, то есть сердце твое, мое, во все дни в страхе Господнем». В страхе Господнем. Почему? Потому что дьявол не ушел в отпуск. Потому что он тот же до поры до времени, конечно, ему дан период времени, и он расставляет свои сети, свои капканы. А Соломон говорит, страх Господень удаляет нас от сети смерти и греха. Псалмопевец часто молился, «Боже, сохрани меня от сети ловца». Оказывается, на наших путях дьявол не безразличен и расставляет вот эти сети, вот эти капканы, чтобы нас запутать, чтобы нас увлечь, чтобы мы отклонились от истинного пути, от нормального евангельского мышления и отношений друг с другом. И небодрствующие попадают в эти сети, в эти капканы. Ну и что? Сами мучаются, и Бог огорчает. И результат может быть плачевный. Страх Божий должен проявляться, во-первых, в моей, в твоей личной жизни. Тогда, когда включаешь компьютер, и никто не видит, и тебе предлагается все, что угодно. Дьявол постарался. Если есть страх Божий, ты мудро подойдешь, понимая, что Бог вездесущий, все видящий, и ты не можешь позволить себе. Где есть страх Божий? Никогда. Даже тогда, когда ты один. Даже тогда, когда все курят, и тебе хочется курить. Даже тогда, когда все пьют водку. Страх Божий не позволит. Пусть в одиночке. Ты можешь делать то и другое. Но если есть страх Божий, ты не позволишь себе вот это подобное. Я расскажу интересный случай. На днях я спешил рано утром заправить машину на заправке. И даю этому рабочему $20. И он берет, я говорю, слушай, заливай мне на 10. И он дает мне 10 сдачи, я иду к колонке, он мне заливает на всех 20. Никто не видит, ничего не знает, он запутался этот. А совесть подсказывает, иди отдай, добавь ему еще $10. Я возвращаюсь и объясняю, слушай, вроде мы договорились с тобой и так. А он в удивлении вот так смотрит на меня. Говорит, а я верующий и многодетная семья у меня, и Бог меня любит и помиловал, чтобы я, как говорится, был аккуратным. А я говорю, а я боюсь Бога и не хотел совершить грех, чтобы присвоить себе эти $10. И улыбаемся, смотрим друг на друга и говорит, вот и встретилась милость Божия со страхом Божиим. И с тех пор мы стали друзьями. Каждый раз, когда видимся, приветствуемся по-братски. Слава Богу, оказывается, страх Божий проявляется через нашу совесть. И тогда, когда никто не видит, ты вправе выбрать избирать, как поступать, так или иначе, угодить Богу или своей плоти. Страх Божий должен проявляться в нашей семье. Страх Божий в семейной жизни должен проявляться. Я часто задаю вопрос, а почему наши дети не всегда слушаются, не всегда спешат примириться с Господом, спешить исполнить заповедь Божию, принимать святое водное крещение? Почему? А может быть, слишком много мы себе позволили? Может быть, были ссоры, нецензурные слова, гнилые слова и многое чего-то подобное, совершали грехи в их присутствии? Я задаю вопрос, почему с нашими детьми происходит это? А может быть, из-за отсутствия страха Божия? Подумайте. Конечно, страх Божий должен проявляться и в общественной местности, в церкви, в общении друг с другом, с братьями и сестрами. Я удивляюсь иногда, ну почему люди обманывают? Ну почему? Более того, когда ты произносишь имя Господа, что Он твой Господин, зачем лицемерить? Зачем унижать брата? Зачем клеветать? Давайте по-другому. А зачем принимать поношения на братьев своих? Потому что и это написано. Ответ однозначен. У этих людей нет страха Божьего. И они привыкли умственно вот как-то живут и утешаются ложным утешением. Но, знаете, Бог рано или поздно и меня протестирует, и вас протестирует, что касается наличия страха Божия в моем и в твоем сердце. Рано или поздно протестирует, как протестировал однажды и Ананию, и Сапфиру. Помните, у них не оказался страх Божий, и решили обмануть Петра, солгать. И Петр говорит, что же вы наделали? Вы обманули Бога, а в конечном итоге обманули сами себя. И Бог, получается, очень жестоко, на месте наказал. Я задал себе вопрос, Господи, даже шанс на покаяние как-то не было. А дело в том, что церковь только в зародыше, только формировалась, и должно было быть все чисто, свято. Дальше дьявол посеет многое, а вначале должно быть чисто, свято. Да, наш Бог... Есть любовь, любви обильной, многомилостивой. Тысячи миллионов раз я подтвержду это. Но он есть и противников. Противником и врагом всякого греха. Он не пощадит никого. Такова природа нашего великого, всемогущего Бога. Итак, друзья, как приобретать страх Божий? Любите Слово, размышляйте, читайте. Вступите в школу Духа Святого, учитесь успешно, уразумейте, что есть страх, и вы приобретете его, и вместе с ним мудрость выше, и множество благословений, которые будут полезны в этой кратковременной жизни на земле, да и в вечности. Хотел бы закончить мою проповедь словами: «Да пребудет наше сердце во все дни в страхе Господнем. Аминь». Давайте теперь помолимся. Будь